Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Знаете, я думаю, что Нобель совершенно точно изобретатель динамита, потому что каждый раз он закладывает бомбу под российское массовое сознание. Вот как только получает Нобелевскую премию кто-то из русскоязычных, то тот же разворачивается совершенно уничтожающие дискуссии, которые очень долго лихорадят нашу публику. То же самое произошло с Нобелевской премией Светланы Алексеевич, которая, в общем-то, даже и белорусский писатель, но, тем не менее, живет она, существует в русскоязычном пространстве. Прошло уже 5 дней, как она получила Нобелевскую премию, а Россию все лихорадят, не могут успокоиться. И вот, собственно, об этих самых нобелевских страданиях и хотелось бы поговорить сегодня. Даже, может быть, не столько о самой прозе Алексеевич, сколько о том воздействии, которое Нобелевская премия оказала на российское массовое сознание. Почему, собственно, в какой нервный центр угодила Алексеевич, что всех так лихорадит? Или, может быть, если сформировать это в духе Эдварда Олби, у него, да, кто боится Вирджинии Вулф, я хочу спросить, кто боится Светланы Алексеевич. Обсудим это с нашими сегодняшними гостями. Мариэтта Омаровна Чудакова, писатель и литературовед. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Николай Кононов, главный редактор журнала «Секрет фирмы».
Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай. Ну вот, собственно, с этого вопроса я хочу начать. Почему так, извините за это выражение, колбасит людей вот от этой премии Алексеевич? Это что, политический заказ, Саша?
У нас принято искать везде тайный смысл. Не видеть явного, а искать тайны. Мы в программе «Археология», но правильнее было бы ее назвать «Конспирология», потому что каждый раз, когда кто-то из наших соотечественников получал Нобелевскую премию, искали тайный смысл. Да и до сих пор ищут. Вот на днях обсуждали на «Эхе» ту же самую тему, и почему-то все были уверены, что Солженицын получил Нобеля за «Архипелаг ГУЛАГ», что неправильно. Нобеля он получил в 70-м, когда ГУЛАГ был обнародован в 74-м. Мы все привыкли считать, что это «ж» неспроста, что если есть какие-то явные смыслы, то они несущественны. Если вспомнить другого нобелевского лауреата Иосифа Бродского, у него среди азиатских максим есть такая: «Не секретно, значит, не действительно». Может быть, поэтому ищут тайные смыслы?
Ну, что-то хочется ответить, как это с том фрейдовским анекдотом. Знаешь, дочка, бывает и просто сны.
Да.
Он хочет сказать, знаете, бывает и просто Нобелевская премия.
И еще колоссальное отсутствие солидарности. Нет, чтобы порадоваться за человека. Масса народу. Кто-то выяснил, что жутко завидуют. У кого-то комплексы давят. А другие, видимо, считают, что если они просто порадуются, то их заподозрят в том, что они радуются не просто так, что им кто-то это заплатил. И вот это, видимо, тоже важная составляющая. Отсутствие привычки к солидарности.
Александр Черкасов, Мария Тамаровна, а вас?
Да мне даже жалко после такого потрясающего события сосредотачиваться на копании в душах наших соотечественников, современников. Почему, да что? Потому что вот совершенно правильно Александр Владимирович сказал, это уже как-то нам, так сказать, свойственно. Самое смешное, что или печальное одновременно, это же смех со слезами часто бывает, что действительно, еще раз мы убеждаемся, что история учит только тому, что ничему не учит. Ну, облили, по-моему, всех нобелевских лауреатов своих, русских, начиная с белогвардейца, как его называли в литературной газете тогда, Бунина. Я сейчас была вот недавно, месяц полтора назад, в музее Бродского в деревеньке, куда его сослали. И в одном там тексте цитировала стенограмму суда, как кричит на него судья, почему вы не занимались трудом. Он говорит, я трудился, вот я переводил. Это не труд. И я написала даже в одном тексте, что я не злой человек, но я бы хотела, чтобы внуки это, судьи съездили в музей. И немножко, может быть, тогда история как-то по-другому выглядит, когда ты это видишь. Вот оно для нее было никто, а тут ему музей посвящен. И вот у нас, казалось бы, ну вот кажется, мне кажется, элементарный ход мысли, что да, мы столько раз обливали грязью своих нобелевских лауреатов, может, пора как-то пересмотреть свой поток. Нет, все то же самое. А тут что, мне кажется, очень сильно примешивается. Я вот читала как раз сегодня отчеты о том, как судили с ней за цинковых мальчиков. И там очень фигурировала такая фраза. Она, наши дети погибли, она за это деньги, за рассказ об этом деньги получает. У нас какое-то еще идиотическое отношение к деньгам, что считают гонораром. Я сколько раз с этим сталкивался, что ну как, ей за это заплатили. Подождите, ей за труд ее платили. Вот это еще вроде заплатили. Зависть, как вы совершенно правильно говорите. Я всегда говорю, что у нас, и которые имеют честь принадлежать, два очень крупных недостатка. Когда сложились, не знаю, возможно, что в 20 веке, не анализировала. Зависть и неблагодарность. Ну, правда, зависть больше, конечно, у литераторов. Там два литератора сходят с ума по-настоящему, закомплексованные. Я за ними слежу давно уже, что не первый раз. Как только какое-то талантливое произведение что-то получает, их, как вы выразились, колбасит.
Ну, то да, тут Олешу надо в студию пригласить, который нам расскажет. Да. Николай, ну, а вот возвращаясь, чтобы же нам все-таки покончить с политикой и покопаться в душах наших соотечественников. Все-таки, ну, Нобелевская премия, хоть в какой-то степени она политизирована, ведь политика – это все, если разобраться. Ну, что не политика в современном мире?
Мне кажется, что некоторое отталкивание Алексея Юрьевича произошло потому, что еще ведь как бы она белорусский гражданин. Вот. Поэтому это не позволило принять прямо вот совсем всей публике, что это наш русский кандидат. И он победил.
Ревность старшего брата?
Ну, ревность старшего брата. И кроме того, ну, как бы, когда вот человека третий год подряд выдвигают, очевидно, что если с таким упорством выдвигают, значит, в какой-то момент обязательно дадут премию. С этим можно было, в конце концов, заранее смириться и признать, что другого кандидата на данный момент нету. Вот. Но, тем не менее, вот чувства, которых минул Мария Тамаровна, взяли вверх. Вот. Но здесь, как бы, очень интересно, что национальное превалирует над профессиональным, над ремесленным, да, что вот есть люди, которые в том числе, вот как мои коллеги, пишут нон-фикшн, да, то есть пишут документальные какие-то вещи. И, казалось бы, можно было порадоваться, что впервые за 34 по одной версии и за 50 сколько-то лет по другой дали документальному писателю. Да. Не просто русскому кандидату, а в принципе писателю, который пишет документальную прозу. Нет, значит, вот этой радости почему-то не произошло, хотя это, в общем, такое, это действительно жест, и жест, как мне кажется, не в отношении того, что это дали премию писателю-миротворцу, да, а что это жест, что дали писателю, который работал на документальном материале и который сделал из него некое свой хор, не хор, а, как сказать, даже не ораторию, даже концерт.
А если бы дали кому-нибудь еще, вот скажем, Айги? Дали бы премию Геннадию Айги. Нормально, да? Ведь никто бы не возмущался.
В любом случае возмущались бы.
Да?
Потому что, ну, почему ему,
да-да,
во-первых?
Вот.
Это привычка...
Никто не читал, никто не слышал, скажут они.
Ну, разумеется. Почему не тому самому Чингизу Абдуллаеву или не автору другому романа в ярких обложках? Нет, на самом деле тут отчасти слышно в этом гуле следующая интонация. Это же не писатель. Это же человек берет интервью.
Фольклорист.
Да. И что, записывает за другими. Ребят, а вы пытались? Вы пытались устную речь превратить в письменную, которая воспринимается как устная?
Да, да.
Кроме того, эти интервью — это не ваши персонажи, которые как вы хотите, так и поступят на следующей странице. Здесь вы гораздо более ограничены в своих возможностях. Вы вынуждены складывать свою фразу из чужих блоков, которые вы не можете обработать, обтесать. Эта задача гораздо сложнее.
И я, простите, еще добавлю, и во время изготовления этого произведения, а также после его публикации, эти персонажи тебя еще едят.
Вот я говорю, суд был, не просто же.
Да,
суды,
да.
Не один.
То есть суд, и если там, если помните, вот эта организация воинов-афганцев потом впоследствии занималась какими-то криминальными делами и сама попала под суд.
Ну, Аллах с ними, с судами. Но это гораздо более сложная задача. Казалось бы, более простое. А простое ли оно сложное? Еще один большой русский писатель при жизни, недооцененный, Сергей Донатович Довлатов, казалось бы, писал просто. А это просто было результатом огромного труда, огромной работы над словом. Писать простыми предложениями без соблазна толстовскими фразами на полстраницы. Это тяжелее. Писать просто тяжело. Записывать чужую речь так, чтобы она воспринималась как речь, а не как нагромождение слов, тоже сложно. Здесь аберрация, и, видимо, аберрация у людей, которые не привыкли к такому труду сами. И это тоже что-то общее. Мы не уважаем профессию. Все, что мы не делаем сами, все, что делает кто-то другой, это же просто, это может сделать каждый. Каждый может играть в футбол. Каждый может управлять государством. Каждый может управлять космическим кораблем. Нету уважения к профессии. А это, я вам скажу, очень тяжелая профессия. Сделать так, чтобы чужой голос оказался слышен, а не твой голос всюду. Быть прозрачным, как объектив, доносить то, что ты видишь. Быть вот таким рупором, который не искажает, а доносит чужой голос, это очень сложная, очень тяжелая задача. И Светлана Алексеевич вроде бы с этой задачей справляется. Вроде бы.
Это Александр Черкасов. Знаете, у меня своя теория есть, свое предположение по поводу вот этой вот совершенно истерической реакции на премию Алексеевича. В принципе, так скажем, на место Алексеевича в российском общественном сознании. Она не в национальности, да, не в паспорте Алексеевича белорусском, не в ее высказываниях про Путина или Лукашенко или Крым. И она даже не в жанре ее нонфикшена и документальной прозы. Мне кажется, проблема в том, что Алексеевич попадает каждый раз своей иголкой в какие-то очень больные места нации, о которых нация не привыкла ни думать, ни говорить. Эти места называются Афганистан, Чечня, Чернобыль, память о войне. И вот каждый раз она тыкает иголкой вот в эти вот места боли. И сейчас ее за вот это, так сказать, вот эти тычки награждают Нобелевской премией. Так что вот я хочу сформулировать так, что Россия – это страна, не привыкшая к боли, вернее так, не привыкшая говорить о боли, не привыкшая думать о боли, не привыкшая переживать опыт травмы. И Алексеевич сейчас предъявляет России ее травму, а Россия не хочет ее видеть. Мария Тамаровна.
Я была рада бы, чтобы мы действительно перешли от анализа нашего больного сознания, я бы сказала, нашего народа, к самой Алексеевичу. Но совершенно все правильно, конечно, сказано. Мне, кроме того, я бы хотела добавить, что мы еще не любим, абсолютно не умеем гордиться достижениями. Мы все затаптываем, что мы сделали. Посмотрите, как мы затоптали такой в одну ночь почти случившийся конец советской власти и так далее. Все время только все рассказывают, что мы все во всем проигрываем. Вот вообще достижение, надо просто восхищаться. Русская литература, так или иначе, это русская литература, чтобы там, какое бы ни было гражданство и прочее, русский, на русском языке, значит, русская литература. Получила премию, восторгаться надо. Нет, это мы не умеем. И вот, мне кажется, вы очень правы насчет того, куда попадает и как иголочкой своей подать речь. Потому что я восхищалась вот диалогом ее два потрясающих человека, Сокуров и Алексеевич. Очень умный диалог. Не так много сейчас умного видишь, к сожалению. Я просто каждой фразой восхищалась. Дело в том, что мне кажется, что Алексеевич в своих книгах касается того, над чем мы все, вот и вы, и мы все здесь за этим столом, и наши сотоварищи все думаем, думаем, никак ни к чему не можем прийти. Что ж такое происходит, чтобы люди совершенно равнодушны к явно жутким вещам, которые происходят, и как-то все как бы одобряют вообще, что с народом произошло, что называется. Она, мне кажется, в этих диалогах буквально касается самого главного, самого фундаментального, только это еще только начало, я бы сказала, анализа. Она нам дает материал для анализа. Что такое? Там в одном ее разговоре замечательно сказано, в одном ее каком-то маленьком интервью, я все прочитала, говорит, что мы выдержали, оказалось, что выдержать испытание долларом сложнее, чем испытание лагерями. Понимаете, у нас это началось, издалека скажу, у нас началось это, я считаю, с самого начала, с 90-х годов. Я не раз выступала там и на Первом конгрессе интеллигенции, и на съездах СПС, куда меня всегда приглашали, я никогда не была членом какой-либо партии. Но я говорила, ребята, если вы объявили людям, что их ждут большие трудности в связи с нашими реформами, то вы сами должны были показать пример самоотречения и самоограничения. Обязательно. Все, извините, весь наш слой в своем огромном большинстве сразу после конца советской власти, и по, когда деньги, чем больше деньги становились реальностью, занялись, извините за грубые слова, своими делишками. Очень многие доказывали, что в России, что вообще, когда нужны подвиги, это все что-то не то. Мы можем сколько угодно про это рассуждать, но Россия не, так устроена, что без подвижничества в ней ничего не получается, особенно в определенные моменты ее жизни. Не получается. Мы можем это ругать, это отрицать, там, как плохо, что у нас так. Но это так. Поэтому, когда... вот очень хороший журналист, на мой взгляд, я к нему с большим уважением отношусь, Семен Новопрусский. Я помню, как он в 90-е годы призывал со страниц еще нормальных известий, я много лет на нее подписывался, 2 года назад отказался, вот, что если вы будете заниматься частной жизнью своей и семьей, это и будет работать... на реформы, на все остальное. Все чепуха. Надо заслужить было возможность заниматься частной жизнью. Да. Нам сначала надо было заработать это право. Мы поставили телегу впереди лошади. Вот понимаете, мы очень сильно на этом деле проиграли, когда люди считали ничего плохого вообще. Могу я, наконец, своей семьей заняться? Могу я, наконец, на реальные деньги за границу съездить и что-то, и купить себе машину хорошую? И Алексеевич, это не я говорю, практически это сказал Алексеевич. Она сказала, оказалось... испытание долларом сложнее, чем испытание лагерями. Люди вышли из лагерей. Я вот очень дружу с Семеном Вилинским. И вообще, ну, до этого Домбровским. У нас были очень такие дружеские отношения с мужем, с Александром Павловичем Чураковым. Я всегда говорю, кого Колыма выпустила живьем, это уже из чистого, не знаю, из стали, а уже из какого-то неведомого вещества. Люди, это ясность ума полная, 88, по-моему, лет или 9, это дай бог каждому. Каждое его замечание, которое он мне делал, там предисловие писал их его Демидову и ко многим книгам, которые он выпускает. Ни одного не было замечания, чтобы я его не приняла. Настолько умный человек.
Да, вот. Согласен. Ну, свой маленький, так сказать, пример. У меня дед 17 лет на Колыме прожил, 95 лет. После этого и сохранял ясность ума.
То есть, кого она выпустила, с тем все в порядке.
Ну, здесь, да, немножко другой такой, да, термин. Вот это солженицынское благословение, те тюрьма и то, что отношение русской культуры и русского народа с лагерями и с Колымой. То, как она это подняла, в том числе и опыт репрессий, и опыт страданий.
Она подняла вот сейчас, вот сейчас вернуться, Сергеевич, последнее, чтобы скажу. Нам важно сейчас работать над тем, что над теми пластами, которые она перед нами вывернула. Я боюсь, что вот под, как говорится, плеск помоев и под крики на эту тему, как бы все это опять не осталось ее индивидуальным делом. В сущности говоря, сейчас нужно целое общество психосоциологов, я не знаю кого, чтобы они по ее книгам наконец поняли, что же произошло и что дальше-то будет. Как это 86% поддерживают бог знает что.
Это Мария Тамаровна Чудакова. Радио «Свобода» в эфире, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Николай Кононов, Александр Черкасов, Мария Тамаровна Чудакова. Говорим мы сегодня о премии Светланы Алексеевича, Нобелевской премии, но в то же время и о гораздо большем. О том, как русское сознание справляется с травмой 20 века, с травмой революции, репрессий, голода, войны, послевоенного голода опять и восстановления, с травмой афганской, чеченской войны, сейчас уже новые войны, которые ведет Россия, это Украина, это Сирия. Как со всей этой травмой справляется российское сознание? И вы знаете, здесь я хочу привести цитату Алексеевича в одном из ее интервью «Огоньку», где она сказала: «Наш главный капитал – страдания. Это единственное, что мы постоянно добываем. Ни нефть, ни газ, а страдания. Я подозреваю, что именно оно и манит, и отталкивает, и удивляет в моих книгах западного читателя». И далее она пишет, слушайте, тут появляется вечный вопрос. В чем смысл перенесенных нами страданий? Чему они учат, если все равно повторяются? Я об этом себя постоянно спрашиваю. Для многих страдания ценны сама по себе. Их главный труд. Но из него не вырастает свобода. У меня нет ответа. Очень глубокие слова, и, так сказать, может, немножко снижу этот пафос. Вспомню Пелевина, у которого, опять-таки, есть потрясающая цитата о том, что космическое предназначение российской цивилизации – переработка солнечной энергии в народное горе. И вот эта вот работа Алексеевич с темой страдания, это действительно, вот она права, то, что страдание ни к чему не ведет. оно абсолютно замкнуто на себя. Это вот буксующее колесо в грязи русской колеи. Николай Кононов.
Да, небольшую ремарку о том, что, мне кажется, в этой цитате в ее есть некоторое авторское лукавство. Потому что разговор, который она ведет, он абсолютно не только про русский контекст. Она за пределы его выходит. Поднимаются вопросы, которые вообще, в принципе, интересно, она там пишет, что-то говорит про западного читателя, но посмотрите, что она сделала. Она же взяла все крупнейшие катастрофы века. Атомная катастрофа, да, война, локальная война, война в Азии, да?
Да.
И весь опыт людей, которые она развинтила и разложила по полочкам, и, опять же, соткала в некое свое произведение, он абсолютно выходит за пределы национального контекста. И, собственно, поэтому, мне кажется, ее 3 года подряд номинировали, и, наконец-то, дали эту премию. И, конечно, понятно, что все это привязано намертво к русскому материалу, к русскому полю экспериментов. И на этом теории рассказано, но все это гораздо шире.
Но это книга вот о человеке вообще, это экзистенциальное свидетельство.
Абсолютно, то есть это разговор там с Зимбардо, Стэнфордский тюремный эксперимент, разговор с Шаламовым, разговор с Франклом. То есть как бы уровень разговора такой, там про уровень литературы, литературной критики, все это еще 20 раз, еще несколько лет подряд будут анализировать и так далее. Но вот разговор про природу человека, он такой.
Вот очень интересно, да, вы прекрасные здесь совершенно примеры приводите, параллели. Но вот что мне кажется, что этот разговор действительно ведется на каком-то метауровне. Да, он ведется с мировой культурой, там, с Достоевским, может быть, с прошлым, да, с Шаламовым в 20 веке. Но русский читатель этого разговора не слышит. У нас не принято об этом говорить. Вот я еще какую вещь хочу предложить, что вообще в русской культуре не принято говорить о боли и травме. Да? У нас люди говорят, скажем, у кого-то, вот я не знаю, близкий человек заболел раком, предположим. У нас же само слово «рак» табуировано. Да? Онкология. Вот, да? там болезнь, там тяжелая болезнь. И вот как у нас не принято говорить о страданиях, о потерях, точно так же общество и не говорит о коллективных страданиях, о коллективной травме. Саша.
От коллективного к индивидуальному, к частному. Светлана Алексеевич много лет член жюри нашего школьного конкурса «Человек в истории России. 20 век». Когда школьники...
Это мемориалы, да?
Да, мемориалы. Такой конкурс. Уже десятки тысяч детей написали работы за последние 15 или сколько там, 16-17 лет. Это действительно исследовательская работа. Это не эссе на 5 страниц, где на примере истории села, истории семьи, истории церкви вдруг школьник прикасается к этому не с высоты ангельского или вождиного полета, а с вполне человеческом масштабе. И выясняется, что вся эта история, все эти страдания или все эти победы, которым были так или иначе причастны его родственники, его односельчане, какой смысл они несут? Не знаю, какой смысл, но когда человек рассматривает историю в человеческом масштабе, он ее на себя примеряет. Он пытается извлекать какой-то опыт. В этом смысле книги Алексеевича, они же книги человеческого масштаба. Это разные люди говорят. И если они говорят так, что мы влезаем в их шкуру, как, например, мы влезали в шкуру персонажей статьи Анны Политковской, да, мы немножечко становимся людьми. Мы начинаем говорить и думать о том, о чем непривычно думать и говорить. В свое время интерес к истории был очень большой в 80-е годы. И это было время, когда история заменяла политику. Когда политикой еще нельзя было заниматься, историей уже можно. Мемориальское движение было очень широким в это время. А когда разрешили пойти в партии, сильно обмелело, схлынуло. И разговор об истории, о своей истории, почему-то прекратился после того самого 21 августа 91 года. Вдруг решили, что за 24-м, точнее, октября 17-го года сразу настало 22 августа 91-го, а в промежутке ничего не было. И 90-е годы не было сделана эта работа, которую нужно было сделать. И стране
вот,
в целом,
думаю, единственное,
и отдельным
многих,
людям.
Кто этим занимался, это вот у вас в мемориале, я сейчас думаю. Ну, кто еще делал вот это вот, ну, Сахаровский центр?
Алексеевич делает именно эту часть этой работы. Но это пример того, что ты можешь обратиться к своим родичам, и ты там обнаружишь секретного физика, который где-то переоблучился, вояку, который молчит о том, где воевал. Вообще, вот эта непроговариваемая часть истории, которая возвращается именно потому, что она не проговаривается.
Причем, Саша, вот извините, уточню, она, извини, вот ну так получается, к своему опыту, своему семейному сошлюсь. Парадокс ситуации в том, что даже на индивидуальном уровне, это не то, что государство табуировало. Вот у меня в семье, скажем, я назвал две больших потери, да, ну, дед сидел 17 лет, прадед расстрелян. Но у нас практически даже нету семейного предания об этом. Я знаю это на уровне фактов, но вот не было, ну, прадеда, естественно, там уже сложно через дальних родственников все это воспринять. Но это не передается из поколения в поколение, как это восприняли, как узнали новость о расстреле, что там, как, каким образом отец попал, не попал где-то приемник и так далее. Вот эти вещи, они просто фактами существуют, но они абсолютно неосмысленные вот у меня на уровне моей семейной истории.
И мне кажется, это важная, норма. Это важное общенациональное умение и знание знать свою, вот это самое, любовь к родному пепелищу, любовь к отечественным гробам. На них покоится от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. Чеченцы меня 20 лет назад поразили тем, что на сколько поколений вглубь они знали свою родословную. Вот сельские, горские чеченцы. Я настолько поколений не знаю. Это ведь о том же. У чеченцев, кстати, память о депортации или память о войнах. Мы вот делали из школьных сочинений чеченских сборник, он назывался «Быть чеченцем». Я его вычитывал, выверял, мало ли что дети напишут. Поразительно. Вся фактология, которая была, перепроверялась. Все это было на редкость точно. Вот это умение знать и помнить, это очень важная вещь. И это уходит. Сейчас еще можно спросить дедов, а прадедов уже не спросишь. И это тоже опыт Алексеевича. Она опрашивала тех, кто еще есть здесь. Учиться надо.
Вот, вы знаете, мне такое, опять-таки, ну, не знаю, хотите обвинять меня в русофобии, но, собственно, я повторю то, что говорил Чаадаев, что Россия, вот даже по сравнению с... Вот, даже это высокий уровень, хорошее, прекрасное сравнение по сравнению с Чечней. Это некая культура забвения. У нас постоянно, в России постоянно забывается коллективный индивидуальный опыт и коллективная индивидуальная травма. Это вот
в государственном порядке сейчас совершенно такое установка на то, что были какие-то провалы. 90-е годы – это такой нечаянный провал, а вообще все прекрасно с Владимира Красносолнышко и до сегодняшнего дня.
Такое, за исключением перегибов.
Но это можно, да, но этому можно противостоять. Я не совсем поняла, Александр Владимирович, вы говорите, что в 90-е годы этим не занимались. По-моему, только делали, что занимались. Только монографий потрясающих вышло, изучающих наше советское время. Только делали, что занимались. Другое дело, что у нас нечто произошло. Вот я сейчас была в Рязани, встречалась с библиотекарями и школьниками. Я говорю, у нас как-то как будто два разных народа получились. Я говорю, вот кто-нибудь, вот тут библиотекари, все ли знают, что уже в нулевые годы и до последнего времени вышли в Роспене, в издательстве, в серии «История сталинизма» 100 толстенных томов о сталинском времени. Они, библиотекари, на меня изумленно смотрели. Я говорю, в одной части населения издают и читают, в малой части, а в другой про это слыхом не слыхали. Зайдите в книжный магазин, кто-то недавно Шейнис рассказывал. Я, говорит, зашел, не поверил своим глазам. Говорит, чуть не сотня вообще книг, как убивали Сталина, какой Сталин вообще прекрасный человек. Правда, говорит, я не видел, чтобы покупали, но, наверное, кто-то покупает.
Да, полки полны.
У нас получилось как будто две страны. В одной? Почему? Вот у Хлевнюка несколько монографий в 90-е годы вышли. И вообще у нас историки замечательные. Мне ли вам рассказывать? Вы их всех знаете.
Вы меня не слышите точно так же, как народ не слышит этих историков. Одно дело говорить с собой друг с другом в узком кругу ограниченных людей. А другое дело обращаться к тем самым, которым в 90-е было тяжело и очень тяжело. У нас очень не единая страна. У нас очень не единый народ.
Я вроде это и сказал, нет, Александр? Вы говорите, я вас не слышу, очень слышу.
Это отчасти результат интеллигентского высокомерия.
Это что, ко мне, что ли, нет?
И к вам тоже,
а
извините.
Чем? Я только и занята тем, что просветительством занимаюсь. Да. Какое там высокомерие?
Мы не слышали и не хотели слышать те голоса, которые были. Они были неприятны. Вот очень неприятный голос.
Какие, например?
Очень скрипучий, очень громкий, очень лязгий. Октябрь 93-го года. Наш русский Майдан. Его услышали, нет? Это все стоило забыть, это все стоило похоронить, это все стоило замолчать, а не переварить в себе, чтобы он возродился теперь Новороссией, всем тем ужасом, который происходит сейчас на востоке Украины. А ведь тогда было все значительно сложнее, значительно многограннее. Предпочли забыть. Опыт забвения был. Опыт забвения чеченских войн, извините. Ах, у нас страна возрождается. Мы только и делали, что забывали в эти годы. Мы учились забывать. В надежде на то, что проблемы сами рассосутся, если о них не будем говорить. Для нас страна сузилась до размеров Садового кольца. Все события были здесь, где издавались эти книги. А что за пределами Садового кольца? Ну и получили эту реакцию конца 90-х, когда душа ждала кого-нибудь и дождалась. Вот, читают книжки про Сталина, слушают замечательного Владимира Владимировича, который опять говорит про точечные удары. Потому что не научились, не захотели говорить с этим самым большинством.
Саш, может, Россия не умеет? В России не умеют говорить? Вообще умеет. Нету культуры, культуры диалога умеет. И слушания. Вот Мария Тамаровна говорит правильно, собственно. И про, почему не? Были книги и про 93-й год. «Имеющие уши да слышат». Большое количество документальной литературы.
Я должен сказать, что лучшая книжка про это, сделанная практически сразу, просто мониторинг масс-медиа октября, которая была сделана в агентстве ВПС мониторинговом, она называлась «Поражение цели». Хорошее название. Это было от октября до декабря. Она вышла тиражом 10 экземпляров. Но она говорила не то, что хотели бы услышать. И большого тиража не получила. В итоге эту тему оседлали кто? Наши, мягко сказать, оппоненты. «Имеющие уши да услышат». Но, в общем, что-то неприятное.
Николай. Вы как считаете?
Я думаю, что здесь
опыт забвения, стремление русской культуры, российской культуры к, так сказать, страдать, но при этом забывать это страдание.
Ну, это довольно очевидные вещи. Мне просто хотел ремарку добавить по поводу 93-го года и по поводу всего остального. Ведь за последующие годы после 93-го те же самые масс-медиа, которые вы упомянули, пришли просто под контроль постепенно, да? Структур, которая отвечает за государственную точку зрения. Вот и все. А Россия, как известно, страна телевизора, а вовсе не книжного магазина, как бы нам этого не хотелось. Поэтому вот эту пушку включили информационную, и она работала и обучала. Поэтому здесь как раз, к сожалению, ничего такого необычного нету. И вот очень замечательно звучит, когда призываем интеллигенцию покаяться, потому что не пошла в народ, не создала какие-то свои большие информационные пушки, но на самом деле это была в 93-м же году проигранная война.
Она была проиграна раньше. Вранье началось раньше. 92-й год, осетино-ингушский конфликт, тогда Егора Яковлева избрали из Останкина за более-менее объективное освещение проблемы. 93-й весь 93-й год этот Бронетемкин-поносец имени Полторанина работал, когда вместо того, чтобы плохого спикера обличать, обличали плохого чеченца Хасбулатова. Вот с чего пошли к чеченской войне. 92-й год. Сколько войн вела Россия, гибридных войн в 92-м году? 5 штук. Приднестровье, генерал Лебедь, который типа всех замерил. Южная Осетия, тоже миротворческие силы. Абхазия, где Шамиль Басаев плюс казачье разное, а за ними 45-й отдельный разведывательный полк спецназа, тот самый, который Холодова, как считается, не взрывал. Они брали Сухуми. Нагорный Карабах, где тот же Шамиль Басаев был, и вот неожиданность, там же еще не генерал, а полковник Шаманов. И еще одна маленькая война в Таджикистане, где вдруг 15-я бригада спецназа растворилась, и возник Народный фронт. Кто командовал 15-й бригадой? Так, Квачков. Саша, мы проворонили тогда 5 войн. Мы не хотели это видеть. Вот таких же войн, только поменьше, чем на Донбассе. Уроки слепоты 90-х. Алексеевич говорит о неприятных вещах. О войнах. О цене индустриализации, если угодно. О тех же атомных катастрофах. О войнах, о которых не принято было говорить. О катастрофах, о которых не принято было говорить. О женской судьбе, о которой не принято было говорить. Мы сейчас просто пришли к тем темам, о которых не принято говорить в нашем кругу.
Собственно, российская культура, она стоит на огромном количестве лагун. Это лакун. Это какое-то огромное минное поле. И вот мы входим по каким-то обозначенным четким дорожкам и боимся ступить, потому что справа мины, слева мины.
Это
все непроговоренные вещи.
Мы пытаемся.
Что люди боятся это знать, осмысливать, читать. И у них первая реакция на это политизированная премия.
Да, это русофобия.
Дали за то, что Русь облили грязью. Ну, это, очевидно, такая болевая реакция.
Это Николай Кононов. Продолжим наш разговор через несколько мгновений. Радио «Свобода», в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». Говорим сегодня о непроговоренности боли, которая существует в российском массовом сознании и которую своими книгами поднимает Светлана Алексеевич. Почему, собственно, она, наверное, и вызвала такой массовый гнев среди большой части российской публики.
Вроде не трогайте нас. Смысл такой.
Ну да. Это Марьята Амаровна Чудакова, да. А также у нас в студии Александр Черкасов, Николай Кононов. Я вот сейчас какой вопрос хочу затронуть. Собственно, откуда происходит Алексеевич? Вот я хочу продолжить ее цитату, которую я уже зачитывал. «Но я травмирована темой зла и смерти с детства, потому что выросла в послевоенной белорусской деревне, где только об этом говорили, поминали». Вот, может быть, был очень нужен именно этот голос белорусской, потому что Белоруссия гораздо больше, чем Россия, умеет, ну, она знакома с этим опытом травмы, как вот эта страна, попавшая в жернова истории, между Россией и Германией, и умеющая говорить и вспоминать.
Белоруссия, да. Каждый четвертый из белорусов пал на войне. Только надо помнить, что частью из этих белорусов были евреи, от которых там мало кто остался. Да? Тоже непроговоренный опыт. Тоже опыт, который, между прочим, общеевропейский, как сейчас поляки вспоминают, что, в общем, немцы расстреливали, а свои поляки стояли рядом. И громили тоже поляки.
Ну, тут вообще даже недавно столкнулся с тем, что более половины, к моменту, когда заработали печи Освенцима, погибло уже более половины евреев европейских. В котором активно участвовали и поляки, и литовцы, и немецкие граждане.
Вот смотрите, есть народ, у которого вот эта культура рефлексии о своих страданиях есть, и который сумел это во что-то переплавить. Не только в скорбь, но и во что-то другое. Есть народ, который умеет жить в условиях террора, постоянного террора.
Вы про Белоруссию сейчас?
Я сейчас про Израиль.
Первая половина фразы была, очевидно, про Германию.
Может быть и это. Есть народы, которые учатся на своем опыте. Вот это сквозь мрак и обморок, сквозь смертную тоску, густую кровь из жил, сквозь лязг локомотива и жерновов, неторопливый хруст услышать тихое «поговорим». И это про другое. Это из рецензии Бориса Родинского на книгу-бестселлер Юрия Владимировича Давыдова. Это про наш русский опыт. Но вот это тихое «поговорим» сквозь эту страшную историю. То умение, которое нужно всем народам. Понимаете, преодоление истории, рефлексия об этой истории – это проблема общая. Арсений Борисович Родинский 2 года назад получал премию одной религиозной организации в Бельгии. Там были представители самых разных стран. Гватемалы, Южной Африки, Японии и так далее. Он прочитал очень интересную лекцию о... Арсений Борисович Родинский – это представитель Международного мемориала. О нашем опыте, попытках вот осмысления истории. И выяснил, что такой же опыт есть у всех. И у японцев с их войной и бомбардировками. И у жителей стран Центральной Америки, где в гражданских войнах перебили наполовину друг друга, а сейчас те, кто бил друг друга, вынуждены жить рядом. И в Южной Африке, где теперь живут 2 народа вроде бы вместе. Эта задачка-то не только наша, это задачка всего человечества. У всех это есть, только не все про это говорят. И в этом смысле книга Алексеевич, она ведь не только про Россию. Она оказывается интересна и важна всем, потому что практически у всех есть вот эти скелеты в шкафу. Есть то, о чем не говорят. И поэтому, на русском опыте, Но именно поэтому, именно потому, что этот русский опыт оказался столь важен.
А кто вообще в истории, кто сейчас в мировой культуре приговорил? Евреи? Опыт катастрофы?
Ну, например...
Ну, мне кажется, у Америки опыт Вьетнама, например.
Опыт Вьетнама, колонизм. Извините...
Это внешний опыт.
А Франция сейчас, которая осмысляет опыт Алжира. Смотрите, чтобы осудить... За военные преступления в Алжире понадобилось больше 30 лет. Полюс Сарес, который руководил тамошней ханкалой, тамошней системой исчезновения людей, он издал в конце 90-х книгу «Генерал», «Герой сопротивления», «Дело Роя Алжира» о своей героической работе с повстанцами. Его засудили, его издатели засудили за пропаганду военных преступлений. Сколько прошло лет? Больше 30. И рефлексия с тех пор 15 лет продолжается. Ветераны Алжира осмысливают, что же они делали тогда. Этот опыт есть в самых разных странах. И важно присматриваться к друг другу, прислушиваться друг к другу. В этом смысле книга Алексеевича, она не только русская, в смысле вот этого прозрачно-русского языка, да. Но это... наша общая, общечеловеческая задача, то умение, которое нужно всем.
Ну вот, да, и возвращаясь к тому, с чего начали, то, что это белорусское, я думаю, что Алексеевич в очень большой степени наследует и Быкову, и Адамовичу, и вот, скажем, опять-таки я вспоминаю там «Иди и смотри» фильм, да. Мало было таких свидетельств, потому что насколько мы воспитаны на военной теме, да, насколько все видели в фильме, но я должен сказать, что все равно наиболее сильное впечатление на меня производит «Иди и смотри» Климова и Адамовича. Так что вот тут какое-то уникальное белорусское свидетельство. Да, Марина Ивановна?
Да, я думаю, что у белорусов просто очень, очень большой опыт этого. Очень. И борьбы, все-таки партизанской край мы их называли, и страданий, памяти о страданиях.
Ну да, Белоруссия, в ней может быть меньше, в ней больше опыт страдания и боли, но меньше опыт рабства и государства, которое заставляет молчать и иметь некие только какие-то общие воспоминания.
Вот я ездила в свое время на один день, мы ездили с моим товарищем младшим, так называемым афганцем, на выборы при Лукашенко в 2007, кажется, году, на один день туда-обратно. Вышли на протестовать против способа выборов. 35 тысяч молодежи, причем нам говорили, что это в основном мы на площади были аспиранты и студенты. Холод был сумасшедший. Они, говорят, никогда такого не было. Как будто действительно, говорит, не Лукашенко ли напустил. Такие снежные заряды. Март это был. Но в такой стране, сравните с нами, да, 35 тысяч вышло. И стояли, не уходя. Это был их протест. Потому что они объясняли, мы с ними разговаривали, говорит, ну как, говорит, вот заработки людей, $100 в месяц. А говорит, о да, вы видели, что дешевые у нас продукты. Но ведь никуда с этими деньгами нельзя выехать за пределы границы. Это анклав. Здесь нам хватает. А высунуть нос мы никуда не можем. Вот у них, среди прочего, было это возражение против этой
политики. Белоруссия в большей степени, конечно, часть европейской истории, европейской культуры.
Нет, ну вот, а тут, но студенты нам говорили, никуда выехать не можем. У нас нету ни копейки для этого, чтобы за границу выехать.
Ну, у них есть это требование, этот запрос, потому что в России...
Вот вы такое... очень хорошо сказали, что у них есть запрос. Сейчас действительно, понимаете, что очень важно, Алексеевич вокруг чего ходит, и впрямую не просто вокруг, а углубляется в это. Ведь действительно не хотят говорить, как только где-то заговаривают о правах человека, для нас это не тема. Извините за саморекламу, у меня есть такой детский детектив, специально написанный там, между прочим, единственная книга для подростков, где об Освенциме рассказано. Больше у нас нигде это не рассказано. И там у меня мальчик хочет быть президентом. Ему 12 лет, а его друг 10-летний.
Ну, еще ему Маус, Шпигельман.
Он ему читает, он ему рассказывает о Конституции нашей. И он говорит, ну а я вот эту статью о праве на жизнь, я ее про нее никому не говорю, у нас этого никто не понимает. Как не понимает? А вот так. Право на жизнь у нас не понимает, что такое. То есть у нас не просто не понимают права, у нас считают, что право на жизнь человек должен доказывать. И вот она просто вглубь к нам лезет в нашу душу в этом смысле, Светлана Алексеевич. Потому что, ну где, я говорила с коллегами-французами, возможно это у них или нет, несколько лет назад, вот только я, извиняюсь, написала про это право на жизнь, что у нас никто не понимает. Как появляется письмо где-то в интернете тогда же, в те месяцы. Зачем сохранять неполноценных родившихся детей. Их надо убивать в роддоме, не тратить на них государству потом деньги. Масса людей поддержала. И я спрашиваю, потом через несколько месяцев спрашиваю в Париже у своего коллеги Мишеля Охтери, у вас это возможно? Он сказал, ну, у нас, конечно, я думаю, так немало людей думает, но никто не решится написать. Это да, уже?
Или сомневается.
Я это просто, уже да, важно.
Хочу продолжить мысль, продолжить. На самом деле, книга Алексеевича такая документированная борьба с гуманизмом. С идеями гуманизма, да? С последствиями борьбы с гуманизмом. Вот. И в этом смысле очень интересно, что ее взгляд и взгляд человека, который пожил и во Франции, и в Италии, и в Германии, если я правильно понимаю, вот, который посмотрел глазами европейца, вышел за пределы контекста, посмотрел глазами европейца и где-то внутри вот сплавил внутри себя свой белорусский бэкграунд. Извините за это выражение.
Да, да.
Свою русскую прозу и вот этот взгляд, да. Это на самом деле очень интересно, когда человек становится на некоторое количество времени аутсайдером, а потом.
Очень интересно вы здесь сказали, потому что я практически теми же словами могу описать опыт Шаламова. Это тоже своего рода борьба с гуманизмом, и это вот те глубины человеческого духа, человеческой жизни, где уже опровергается все европейское просвещение, где опровергается сама мысль о трусой идущая, да, о благой природе человека. То есть Шаламов тоже, чем он страшен, и почему он у нас, почему в России он не был принят. Вот это тоже очень, мне кажется, интересно, что почему, опять-таки, книги Алексеевич вызывают такую истерическую реакцию, потому что они подрывают, может быть, тот гуманистический пафос, на котором стоял Советский Союз и отчасти российская культура.
Советский тип гуманизма. Тип не европейский, а именно
советский. Она подрывает шаблоны. Она учит невольно. У нее никаких учительских восклицаний нет, но она учит размышлять. У нас все создано как из глиняных табличек. Когда-то в 49-м году наш замечательный филолог Борис Михайлович Ихинбаум говорит, научного языка нет. Все заменено готовыми табличками. Ну, вот как глиняные таблички, их складывали, как вы знаете,
да.
Вот, и получались фразы. У нас шаблоны. Заново задуматься мало кто готов. Именно задуматься. У нас вообще разучились, что такое думать. Очень много. Не знаешь, что такое думать. А у нас эмоции выдаются за мнение.
Вот, кстати, да, очень тоже хорошее слово принесли. Вот я еще хотел Николая Кононова спросить. Вот вам, как журналисту, да, как редактору журнала, Алексеевич, ведь это же еще она открывает очень такую важную, и мне кажется, у нас мало востребованную часть, да, как вот журналистика факта. Потому что у нас сплошь журналистика мнений. У нас все кругом одни колумнисты. Да,
мнение.
Вот,
да.
Плюнь, попадешь колумнист.
Или эмоции.
А я зовут и все колумнисты.
Вот, да, да. И вот мне кажется, что Алексеевич, да, она открывает, легитимизирует ее премию какую-то совершенно очень важную и невостребованную у нас часть журналистики.
Ну, это абсолютно так, да. И просто помимо того, что я редактор, я же еще как бы две книжки документальные написал. И для меня это тем более важно, что вот это вот продолжение из журналистики в книге, в документальной, да, это хороший рост, в принципе, для многих авторов, которые сейчас сконцентрированы на своих газетных, журнальных и интернет-заметках. Да? Просто это само по себе очень важно. И журналистика, она изначально должна быть именно журналистикой факта. А журналистика мнения – это, в общем, не очень журналистика, потому что мнение есть у вас, у меня, у всех, да, у каждого. В данном случае там можно идет градация человека, эксперт или он просто умный человек и так далее. А вот именно что раскапывать какие-то истории, да, какие-то их детали, думать и обобщать, о чем вообще все это, да? Вот этой школы журналистики такой в России почти нету.
Почти. Очень важное слово «почти».
Да, безусловно.
Это часть традиции.
Часть традиции «почти» или часть традиции журналистики?
Ну, я назову такое, например, имя, как Фрида Абрамовна Викторова. Журналист литературной газеты. Мы ее знаем по записи «Суда над Бродским», но это прежде всего журналист, который та самая журналистика факта и журналистика человеческого измерения. Журналистика, которая не только описание человеческой судьбы, но и помощь человеку. В этом же ряду, между прочим, та же Анна Политковская. В промежутке вся хроника текущих событий, которые есть журналистика факта и одновременно помощь людям. Сложиться с телефоном.
Сегодня помощи. Новая газета, мне кажется, пытается сохранить вот этот вот тип журналистики.
Что значит пытается? Там есть...
Нет, сохраняет, достаточно... но она на да. российском поле, она практически да. одна.
И вот что очень важно, вот это настроить оптику на человека, а не на явление. Это же очень тяжело.
Вот Некоторые это умеют.
Некоторые это умеют. Вот, например, Лена Костюченко, которая недавно получила премию за свои, наконец-то, за свои статьи. Как она пишет? Без дидактики, без нарратива, через прямую речь персонажей, через какие-то детали она подает таким плотным текстом разные стороны ада, которые рядом в одном шаге, от Химкинской заброшенной больницы до, я не знаю, придорожного борделя в летом 2010 года в Чеду. Это ад, который рядом. Шагнул, и вот оно, то, чего не хочешь видеть. А это только одна из нескольких лент, которые в «Новой газете» так пишут.
Это, кстати, это сейчас школа. Упомянули да. наследника, вполне да. себе. Только Лена Костюченко еще глубже идет в эти точки экстремум, да, которые вот у Алексеевича большие катастрофы, да. а у нее, наоборот, маленькие катастрофы.
Это есть некоторая традиция. Не нужно говорить, что «ах, этого у нас нет». Это одна из русских традиций, которую можно продолжать.
Я понимаю, но просто как участник этого процесса, просто могу сказать, что этого
напомнить.
Очень мало.
Да.
Вот там.
Тем ценнее вот эта премия за вот такой правильный настрой зрения, когда ты видишь людей, а не пейзаж.
У меня есть реплика по поводу... Мы очень много, как бы, сегодня хвалили, да, как бы, Алексеевич и так далее. Но вот есть, например, такой историк, вы его, вероятно, знаете, читали, это Фридлендер, да? Это человек, который исследовал израильскую историю, Холокост, его главная тема. Он историк, он 32-го года рождения, у него вышло много книг, у него Пулитцеровская премия и так далее, и так далее. Его метод, как писателя, заключается в том, что он... вообще убирает свои оценки, как писатель, не как историк, как писатель, вообще убирает. То есть это такой хор совсем очищенный, ведь у Алексеевича есть свои подводки, да, ну вот сейчас мы касаемся того, как устроены ее книги, она там есть. Она есть в том, как она выбирает, да, голоса, что она из них выбирает. То есть это авторская проза, это ни в коем случае не вот. Есть большая критика Алексеевича с точки зрения историков, которые говорят, что это какие-то эмоциональные реплики, вот там это там непрофессионально, и приводят пример того же Фридлендера, который из этого делал
большую историю.
Вот, да, я,
ну,
про,
да,
я
мне прошу кажется,
прощения, что это не хватит
Сергея. Да, мы сейчас уже подошли к завершению нашего эфира, но мне кажется, что удалось приблизиться, может быть, к вот этому страшному и взрывоопасному для России коктейлю, Алексеевич, три вещи, из которых создана ее проза, и которые и так возмутили людей в России. Это первая — журналистика факта, второе — это голос отдельного человека, и третье — это опыт травмы, к которому в России боятся прикасаться. И вот это все, мне кажется, наделяет ее книги и ее премию огромным терапевтическим эффектом. Так что очень хорошо, что сейчас такая публичная истерика происходит, потому что эта истерика избавления, может быть, от старых комплексов, от старых травм, она очень нужна российскому массовому сознанию. Сознанию, которое, как я считаю, все-таки является культурой забвения. И книги Алексеевича вот эту вот траву забвения они выкашивают и заставляют Россию взглянуть на себя саму. Спасибо, что были с нами, слушали нас. Мария Тамарна Чудакова, Александр Черкасов, Николай Кононов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, что власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».